Итак, друзья, сегодня у нас 22 сентября 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас семинар из цикла чакры. Сегодня мы с вами будем рассматривать манипура-чакру, работу с гневом. Проводить этот семинар мы будем вдвоем с Михаилом Колесником. Значит, и вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Это у нас уже третья по счету чакра, которую мы рассматриваем в цикле этих семинаров. Тема эта достаточно интересная и сложная. И я напомню, что на предыдущих семинарах мы рассмотрели с вами Муладхара чакру или возможность работы с таким чувством, как страх. Затем мы рассмотрели работу со Сватхистхана чакрой или, значит, принципом воды. И, соответственно, эмоция доминирующая – это вожделение или похоть иногда, знаете, в таком как бы… Я даже не знаю, как это сказать, таком несколько слегка вульгарном смысле слова, да? Ну и, наконец, следующая эмоция идет, которая отвечает, значит, за... Следующая чакра, которая отвечает за эмоцию гнева, это чакра манипура, это так называемый пупочный центр, пуповина. Это, собственно говоря, такая ключевая чакра в обеспечении нашей жизненности, в обеспечении нашей защиты, в обеспечении какого-то нашего доминирования, но, знаете, на таком уровне, скорее, проявленном уровне, на таком, на грубом проявленном уровне доминирования. По счету это еще раз третья чакра, и, соответственно, гнев в этом отношении является некой надстройкой над страхом и вожделением. На предыдущих семинарах мы уже касались этой темы, которая заключается в том, что, ну, во-первых, нет никаких положительных или отрицательных наших эмоций, все зависит от того, насколько они уместны, либо неуместны. И страх, и похоть, и гнев – вещи могут быть абсолютно необходимые для вашего духовного развития на определенном этапе вашей эволюции, но они могут быть также страшным ядом и страшной разрушающей деструктивной силой, если вы начнете их использовать неуместно. Поэтому давайте мы сразу философски настроимся на вот эту основную мысль, йоги, связанную с тем, что нет ничего хорошего или плохого, все относительно. Все зависит от того, в чьи руки попадет та или иная возможность или та или иная эмоция. И, безусловно, последнее слово оказывается за каждым человеком. Значит, из этого следует, что, как, знаете, иногда я в некоторых книжках читаю, там, ты должен бороться со своим гневом, ты должен уничтожить свой гнев. Друзья, я просто понимаю, что это декларация. С одной стороны. А с другой стороны, если вы уничтожите гнев, но будете находиться еще на каком-то определенном уровне неведения, вы эволюционно проиграете, а не выиграете. Другой разговор, что если вы подниметесь на уровне своего самопознания и познания Вселенной выше какого-то уровня, и вы будете уже умело пользоваться, значит, самыми разными инструментами, то да, действительно, гнев должен быть поставлен под контроль, и, собственно говоря, очень много можно что решить в обход гнева. У Людовика какого, 14-го, по-моему, было высказывание, что пушки – последний довод королей. А у Клаузовица, это такого теоретика любой войны, есть другое положение, заключающееся в том, что война – это логичное продолжение политики, но другими способами. Вот точно так же и здесь, по сути дела, как бы на определенном этапе эволюционного развития такие качества, как страх, вожделение и гнев, абсолютно необходимы. И не дай Бог, они будут не проявлены. Вы тогда не разовьете следующие центры. Вы не разовьете следующие принципы. И только лишь начиная с какого-то момента, да, вы можете уже отказываться от более низких эмоций в работе над собой за счет использования более высоких эмоций. То есть иногда можно применять грубую физическую силу в том, чтобы уничтожить противника. А иногда можно так выстроить конфигурацию сил во Вселенной и, как сказать, вот этот механизм запустить причины и следствия, что вам не понадобится гнев. Просто не нужен будет. Но еще раз, это должно прийти в свое время и в своем месте. До тех пор, пока это не пришло, нам в равной степени может быть для нас гнев как полезен, так и вреден. И вот до тех пор, пока мы не поднялись на более высокий уровень, мы должны очень четко понимать и различать, где в каких случаях гнев законен, а где бессмысленен и наоборот деструктивен. Вот это такая как бы будет чисто практическое приложение нашего сегодняшнего семинара для нашей повседневной жизни. Я напомню вам вот концепцию открытого йога-университета, я постоянно об этом говорю. Открытый йога-университет – это место, где, может быть, люди, с одной стороны, ведут современный образ жизни, а с другой стороны, в полном объеме знают то наследие древнейшее, которое до нас дошло вот с ведических времен. И, то есть, мне, например, я больше чем уверен, что знание йоги сохранится только в одном случае, если вы научитесь применять его в своей повседневной обычной жизни. Если же нет, то оно будет исчезать. Знаете, это подобно древним языкам. Вот кто из вас, значит, знает древний греческий или там латинский язык? Да мало кто. И с каждым годом таких людей, собственно, похоже, сокращается, количество не увеличивается. Почему? Ну, кому он нужен? На нем никто не говорит. Вот точно так же, чтобы любое философское знание, оно было в первую очередь практически применимо в повседневной жизни. Только тогда имеет смысл его поддерживать, развивать и дальше как бы использовать. Замечательно. Но прежде чем мы пойдем, значит, далее, мы пойдем по нашей обычной схеме. Мы с вами рассмотрим, что древние мудрецы, йоги-ягини говорят нам про манипура-чакру, про пупочную чакру, какими обладает она свойствами, принципами и так далее и тому подобное. Мы с вами, значит, рассмотрим многочисленные отрывки из разных трактатов, в которых есть упоминания о пупочной чакре. Значит, чтобы мы, как бы опять же, сделали эту связь времен, связь веков. Сразу хочу сказать, что тема эта неоднозначная, понимаемая весьма трудно. К сожалению, большая часть литературы по всему тому, что связано с чакрами, зачастую пишется людьми, ну, мягко говоря, случайными. Очень часто это какая-то помесь из низкосортной эзотерики, не совсем даже адекватного какого-то восприятия и каких-то домысливаний уже от себя. Что, собственно говоря, сбивает с толку всех исследователей этого вопроса. Значит, но прежде чем мы пойдем с вами рассматривать, давайте мы, знаете, так вот, определимся для себя с местоположением этой чакры. Для этого давайте мы все сядем в любую удобную позу, так, чтобы спина, шея, голова были вдоль прямой линии. Значит, вдоль прямой линии. И, значит, мысленно давайте мы просмотрим свой позвоночный столб. От области крестца и выше, выше, выше. через поясничный, грудной отдел, шейный отдел. Ну и, наконец, внутреннюю часть своей головы до макушки головы. Вот считается, что в этой области, где-то там находится или проходит центральный канал нашего тела, так называемая сушумна. Это самая основная ось. То есть вся йоговская работа ведется вокруг этого центрального канала и с ним. Собственно, все остальные упражнения, виды йоги, учения и течения – это способы, как добраться до центрального канала. Мы должны отдавать себе отчет, что мы, как правило, не чувствуем центральный канал и даже не знаем, что у нас есть. Почему? Потому что мы еще в своем неведении как бы не приблизились к такой степени самопознания, чтобы переоткрыть его. Но с другой стороны, древние мудрецы йоги и йогини нам говорят, что именно здесь он находится. И тем самым облегчают наш эволюционный путь. То есть мы знаем, где зарыто сокровище и копаем только в одном месте, а не во всех сразу. Замечательно. И опять же, согласно теории йоги, все чакры или центры как бы нанизаны на центральный канал. И вот манипура чакра, она нанизана на центральный канал в районе напротив вашего пупка. Берем руку и прислоняем к области нашего пупка. Теперь берем другую руку и располагаем ее со спины напротив пупочного, напротив нашего пупка. И вот немножко поглаживаем, исследуем эту область. Как со стороны спины, так со стороны, значит, вот живота. И вот если вы сейчас начнете прощупывать со спины кое-какие позвонки, вы можете даже ощутите, что вот ощущения отличаются. Чуть выше вы или чуть ниже начали как бы себе проминать вот область позвоночника. Замечательно. И вот представляем теперь, что если вы проведете прямую линию от пупка до того места за спиной, которое вот вы сейчас нащупали, то в месте пересечения с центральным каналом, где-то там, внутри вас, именно и находится, именно находится манипура чакра. То есть вот такая степень для локализации. Находится она где-то там, в районе центрального канала нанизано, но влияние свое дает на всю эту достаточно большую область. И вот все дальнейшие мы с вами, так сказать, размышления, рассуждения, повествования должны накладывать на свои личные субъективные ощущения этой области. Друзья, я подчеркиваю слово «субъективные». Почему? По той простой причине, что любая чакра – это некая дверь, или некий мост, или некий проход, который соединяет грубо физическую часть нашего тела с тонкими структурами, отвечающими за ощущения, эмоции и те или иные вот такие вот как бы нервные даже вибрации внутри нашего тела, вплоть до уровня причинного тела, где зарождаются некие такие начальные импульсы тех или иных проявлений, которые в дальнейшем обретают, ну, сперва эмоциональную окраску, а потом чисто физическую. Это очень важно понимать для того, чтобы в дальнейшем вы могли контролировать зарождение гнева и все стадии его, как сказать, проявления в вашей обычной жизни. Так вот, не стесняемся, закрываем глаза и время от времени как бы прощупываем мысли на эту область. И как учат нас древние учителя и учительницы йоги, если вы будете достаточно долго медитировать, то вы все случайные наслоения эмоций и ощущений такой медитации как бы очистите. И дойдете до базового принципа, до базовой структуры устройства вашего тела. И она у всех одинаковая. И рано или поздно вы подойдете к тем переживаниям и ощущениям, которые описаны в тех или иных текстах. Но сразу говорю, так как мы сделаны все по одному образу и подобию, но грязь у всех самостоятельная, то есть которую вы накапливали в этой области там, в течение всей, скажем, жизни, то прежде чем дойти до этих базовых ощущений, приходится, знаете, сметать слой за слоем там, грязи и паутины, которая, в общем-то, не имеет отношения к именно манипура чакре, а случайно возникла из-за вашей той или иной кармической ситуации в жизни. Чудесно. И теперь я попрошу Михаила, значит, зачесть соответствующие фрагменты из разных источников, посвященные, ну, как сказать, манипура чакре. С чего мы начнем? Начнем мы с шатчакра нирупани, как и на предыдущих семинарах. Это такой очень интересный текст. Прошу.
Медитируй над ним, виджарам, сидящим на баране, четырехруком, светящимся, как восходящее солнце. Здесь постоянно обитает Рудра в своем древнем образе и трехглазом. Он цвета киновари, но от пепла, которым он вымазан, он кажется белым. Его руки раздают дары и отвращают страх. Он разрушитель творения. Здесь обитает Шакти Лакини, благодетельница всего, четырехрукая, случающимся телом. Темное, облаченное в желтое одеяние, украшенное всевозможными узорами. Она возбуждена питьем нектара. Медитация над этим лотосом достигается силы творить и разрушать. Вани Сарасвати со своим богатством знания всегда обитает в этом лотосе.
Ага, замечательно. Ну и давайте мы с вами, ну или сразу же давайте для сравнения из нескольких источников прочтем, а потом по очереди еще раз будем обсуждать каждый, значит, из источников. Следующий какой у нас источник? Шива Самхита, да. Следующий фрагмент, который, значит, следующий фрагмент текста, который описывает манипура чакру, взят из другого очень авторитетного и серьезного источника, который называется Шива Самхита. Прошу.
Шива Самхита два раза упоминает чакру эту. Вот, два кусочка.
Да.
Первый. В животе горит огонь пищеварения, расположенный в области солнца и имеющий 12 кала. Знай, что это огонь Вайшванары. Он рождается из части моей собственной энергии и энергии, источник которой тело разных созданий, употребляемых в пищу. Этот огонь поддерживает жизнь, дает силу и питание, делает тело полным энергии, уничтожает болезни и дарит здоровье. Мудрый Йин, возжигающий этот огонь Вайшванары, в соответствии со своими обрядами, каждый день приносит жертву пищу, следуя наставлениям своего гуру.
Ага, замечательно. И второй фрагмент.
И второй фрагмент. Лотос Манипура расположен около пупка. Цвет его золотой. 10 лепестков. Да, дха, на, та, дха, да, дха, на, па, пха. Ее владыка Рудра, податель всех благ, а богиня Лакини. Когда Йин размышляет над Манипурой, он получает патала ситхи, постоянное счастье. Он становится владыкой желаний, разрушает скорби и болезни, обманывает смерть и может входить в тело другого.
Угу, замечательно. Ага.
Он может создавать золото, видеть посвященных, открывать средства от болезней и находить скрытые сокровища.
Ага, замечательно. Следующий.
Ну, следующий змеиная сила, но, наверное, он будет очень близок к шатчакре нирупани, потому что он...
Да, и еще нам надо из Ананда Лахари соответствующий кусочек. Да. А, ну сейчас найдем. Нет, это... Нет, беды никакой нет, потому что мы постепенно собираем на сайте openyoga.ru библиотеку текстов. И на самом деле я хочу, чтобы в дальнейшем мы, как бы сказать, собрали все тексты, которые только есть, связанные вот в электронном виде. А более того, некоторые тексты мы даже уже сами переводим, чтобы они там были. Это просто очень важно, чтобы все хранилось под рукой. Прошу.
Так, ну, изменная сила, что напишет.
Значит, теперь небольшой фрагмент из книги «Змеиная сила», которую написал Артур Авалон, он же известен как Джон Джордж Вудров, где он также описывает вот свойства и проявления манипура чакры.
Выше него в области пупа есть лотос манипура, Набхи-падма. Он называется так, потому что, согласно Гаутамия-тантре, там присутствует свирепый теджас, сверкающий как драгоценный камень. У этого лотоса 10 лепестков, на которых будут буквы дам, дхам, нам, там, дхам, дам, дхам, нам, пам, хам. Это треугольная область теджа-статвы, и в треугольнике три свастики. Красная биджа огня Рам сидит на баране, носителе огни бога огня. Здесь же старый красный рудра, испачканный белым пеплом, и Шакти Лакини, которая, как повелительница этого пищеварительного центра, считается любящей животную пищу, чья грудь красная от крови, текущая из нее рта. Лакини и другие специальные шакти, в описаемых здесь центрах, это шакти самого Едина, шакти Дхаты, предназначенные каждой для своего телесного центра. Концентрация на этих центрах может включить в себя и удовлетворение аппетита этих богинь. Считается, что шакти высших центров не употребляют мясо. Из этих трех центров развивается грубый вират, тело бодрствующего состояния.
Угу. Замечательно. Ну и сейчас мы немножко подождем. Сейчас нам текст из Ананда Лахари. Процитирую там буквально, он очень-очень небольшой. Значит, но прежде чем мы пойдем дальше, друзья, вот еще раз несколько общих слов давайте мы. Сейчас на Западе и у нас в стране издается огромное количество книжек, посвященных чакрам. Причем иногда из самых разных источников эти книжки. Какие-то там иногда психологи, или парапсихологи, или околопсихологи. Иногда это какие-то там полурелигиозные, полукакие-то сектантские организации. А иногда какая-то вот смесь из всего, да, эзотерики, религии, целительства и еще чего-то. Да, и все употребляют слово чакры. Но если вы начнете интересоваться, собственно говоря, а что это они их употребляют, откуда они вообще взяли, откуда они сами узнали о том, что вообще чакры есть, то вы отследите такую траекторию. Все эти знания восходят к древним йогическим знаниям, и в первую очередь наиболее хорошо они сохранились в так называемых тантрах, то есть в тантра-йоге. Это в многочисленных тантрах, а также в текстах, которые, как вам сказать, так или иначе относятся к так называемым йогам-махасидхам, ну или корпусу литературы, связанную с надхами, или вот к многочисленными другим последователям, ну, таких как бы йогической традиции, которые, как бы, знаете, занимали такое промежуточное положение между классической йогой и, скорее, тантрической традицией. Если же вы начнете изучать более древние тексты, то в прямом, вот таком описательном ключе вы чакры не встретите. Во всяком случае, из всех, ну, дошедших до нас, широко распространенных источников. Безусловно, есть упоминания и в Ведах, и в других текстах, но они настолько завуалированы, они настолько, как вам сказать, настолько они, ну, иносказательны, что очень трудно даже понять, о чем идет речь. И вот есть такой текст, который называется «Ананда Лахари». Его авторство приписывают Шри Шанкарачари, величайшему учителю Адвайта Веданты, ну, который, собственно говоря, прекрасно знал и йоговскую, и тантрическую традицию. И там описание идет чакр в более такой, знаете, философско-поэтичной форме. А вот в такого рода текстах, как Шива Самхита, Хиранда Самхита, Хатха-йога Прадипика, текстах, связанных с надхами, с традициями там, и так далее, мы здесь встречаем более детальное описание с какими-то образами и с какими-то пояснениями. И вот многие современные, так сказать, интерпретаторы этого знания, они хватаются за вот эти вот многочисленные подробности. Но еще раз, эти подробности – это некий субъективный толчок для того, чтобы вы переоткрыли внутри себя эту область. А вот когда вы ее начнете переоткрывать, у вас могут возникнуть совсем другие ощущения. Совсем другие, как и на первоначальном этапе. И вы поймете, что многие вот такие образы, они иносказательны. Ну, в частности, мы с вами здесь прочитали о том, что в этой чакре сидит, значит, Рудра с горящими глазами, и который измазан пеплом. Ну, понятно, не надо понимать буквально, что у вас в животе, в пупке кто-то сидит. Понимаете? Надо это понимать на другом уровне, что есть некий принцип проявления как бы вселенной и сил вселенной, который вот выражен именно вот в такой как бы образной человеческой форме, характеризующей те или иные качества, которые мы с вами, в общем, проявляем. Поэтому, в первую очередь, друзья, чтобы вы понимали тему чакр, вам нужна личная практика. Без личной практики, без упражнений и размышлений вы очень легко можете сбиться или попасть под влияние вот, вот этой вот публики, весьма сомнительной публики. Сейчас огромное количество публики, которая говорит про чакры, строго говоря, не понимая даже, что это такое. Вот. И есть, да, напечатали? И вот сейчас давайте мы рассмотрим с вами еще одно такое более поэтичное описание Манипура чакры, которое дошло до нас через Ананда Лахари. Прошу.
Вот, мы взяли еще вот предыдущие два стиха, которые полностью описывают. Вот. Пронзая землю Муладхари, воду в Манипуре, огонь в Сватхистхане, воздух в сердце, эфир над сердцем и разум между глаз. И так, проходя весь путь Кула, ты, о Деви, наслаждаешься соединением со своим повелителем, Парамашивой, в тайном лотосе Сахасрара.
Да, и это вот кусочек, значит, афоризм из Ананда Лахари, описывающий, по сути, суть того, что называется кундалини-йога. Где под Деви подразумевается проснувшаяся энергия кундалини, которая после своего пробуждения должна пройти и пронзить все лотосы. Ну и в частности, один из лотосов, который она будет пронизать, это вот, соответственно...
Тоже интересный момент по поводу лучей. Есть 56 лучей земли, 52 луча воды, 62 луча огня, 54 луча воздуха, 72 луча эфира и 64 разума. Но твои лотосоподобные ноги сияют над всеми этими сахасрари.
Значит, ну вот если у кого-то есть калькулятор, сложите все количество этих лучей. Какую вы цифру получите, интересно. Ни у кого нет? Нет, друзья, вы должны, понимаете, вы должны понимать, что вот эти все тексты, они написаны иносказательно. Там просто так ни одна цифра не дается, ни один образ не дается. И чтобы понять, что имелось в виду, иногда надо, знаете, как над ребусом поразмышлять, сложить, вычесть там, и так далее и тому подобное. Это своего рода как бы защита от дурака. Защита от того, что кто попадет тот или иной текст, ну, человеку совсем не сведущему, ну, подобно нашим вот этим все лже, значит, этим знатокам йоги, да, и чтобы они уже потом, знаете, с пеной у рта не кричали, что они знают там все тайны. Вот поэтому иногда вот эта иносказательность, она своего рода такой в первом приближении защиты. Следующий.
Ну и вот, собственно, само описание этой чакры. О, мать, я восхваляю огонь Рудру, всегда находящимся в твоей Сватхистхане. Вот почему-то именно...
Да, да, вот это вот, друзья, я об этом говорил на предыдущем семинаре, посвященном Сватхистхана чакре. По какой-то загадочной, непонятной причине в текстах Шанкарачарьи название Сватхистханы дается как Манипура, а название Манипуры как Сватхистхана. Более того, что как бы из чисто лингвистического анализа следует, что все-таки, знаете, скорее всего прав Шанкарачарья, но по какой-то причине в более поздних текстах они называются в другом порядке. И так как это уже исторически сложилось, называется, и трудно долго всем объяснять, то, значит, вот Это пошло, что называется, в тираж. Вот. Ну, в частности, почему более уместно название Сватхистхана для Манипуры? Потому что оно восходит от соответствующих санскритских корней. Сва, как бы, которая вот... Ну, в общем, смысл можно перевести в таком ключе. Самоподдерживающийся. То есть тот, который не нуждается в опоре, а сам себе опора. И действительно, если анализировать действие и способность манипура чакры, то она как раз в первую очередь отвечает за нашу жизненность, за наше состояние того, что мы есть, за наш иммунитет, за нашу возможность разрушать все, скажем, болезнетворные воздействия или переваривать пищу, о чем мы чуть попозже поговорим. В связи с этим, так сказать, есть очень другое направление, чрезвычайно важное, связки того, что называется йога питания с манипура чакрой. Обратите внимание, какая очень интересная получается картина, что манипура чакра с одной стороны связана с гневом, с другой стороны с жизненностью, с третьей стороны с иммунитетом, с четвертой стороны с возможностью переваривать пищу и вообще говоря питаться теми или иными продуктами питания. Вот. И знаете, вот чем хороши древние тексты, написанные на санскрите, вот в отличие от современных текстов, как то там по философии или науке, они хороши тем, что анализируя значение корней тех или иных слов, ты понимаешь суть того явления или процесса, или объекта, который эти слова описывают. Вот та же самая ситуация, кстати, наблюдается и в древнерусском языке, ну, в славянских языках, которые еще восходят вот, к древнейшим корням. Если вы знаете корни, да, то вы все, ну, как бы вы начинаете понимать смысл. Но, к сожалению, вот сейчас, в общем-то, теряется... Это вот такая однозначная связь, что усложняет и передачу знаний, и понимание древних текстов. Вот почему, если вы серьезно когда-нибудь решите заняться, скажем, исследованием того или иного вида йоги, то вам рано или поздно придется достаточно серьезно изучать санскрит, ну и более того, даже ведический язык. Вот я честно и откровенно говорю, я санскрита не знаю и ведического не знаю. Почему? Потому что когда я его начинал изучать, я чувствовал, что я сейчас провалюсь, и больше ничем заниматься не смогу, потому что это очень захватывающе. Поэтому я себе сказал, нет, стоп, пускай он мои ученики станут профессорами санскрита. Лучше я их буду вдохновлять, чем сам буду этим заниматься. Да, так вот, слово Сватхистхана, оно по своему значению на самом деле ближе к тем качествам, которые описывают свойства этого. А вот слово Манипура как раз ближе к тем качествам и проявлениям, которые, собственно, отвечают за принцип воды, который чуть ниже, ну и который называется Сватхистхан. Но еще раз, так как это уже исторически эта ошибка сложилась, более того, она возникла еще в бог знает какие времена в текстах, то есть ни у кого не поднимается рука это все менять местами. Ага, прошу.
Я восхваляю огонь, руду, всегда находящийся в твоей Сватхистхане, форм главами Самбатра. Я восхваляю его могущественную Шакти Самаю, когда огонь Рудра испепеляет мир взглядом своих глаз, дышащих яростью, то она успокаивает его своими глазами, увлажненной добротой.
Угу. Вот смотрите, по сути дела, несколько кусков об одном и том же. Где-то есть пересечение, где-то нет, то есть это все восходит из общего источника. Я еще раз хочу вам напомнить, что знание йоги сохранилось очень плохо, крупицами. То есть были какие-то первоисточники, первоимпульсы, потом они в разных ветвях дошли до наших дней. Где-то упор делался на одну, где-то на другую, где-то на третье. Вот. И поэтому есть даже небольшие такие как бы расхождения. Ну, еще также есть разные методики, как использовать там манипура, чакру. И еще от этого появляются дополнительные такие повествования, вот, связанные с теми или иными качествами. Вот, в частности, мы прочитали, что там человек, который овладел манипура чакрой, умеет видеть там невидимое, более того, переваривать, значит, какие-то вещи непереваримые. Что там еще там вот у Авалона в книге было, что он еще там умеет делать?
Ну, вот там больше всех пообещал Шива Самхита, даже создавать золото и,
да, и вот...
посвященных, открывать двери на стояние.
Да, смотрите, какая ситуация тоже. Вот средневековая алхимия в европейских странах, которая была, собственно говоря, прародительницей химии, она ведь возникла не на пустом месте. И, а мы, вы помните, да, вот еще из школы мы знаем, что алхимики чем занимались? Добычей золота, значит, добычей эликсира бессмертия. Ну, там еще много чем, кстати сказать, они занимались. И иногда самые странные подробности доходили о том, что они там делали. Так вот, при исследовании вопроса, откуда взялась европейская алхимия, вы по цепочке дойдете до Индии. То есть, по всей видимости, знание алхимии было привнесено через Испанию, соответственно, арабскими завоевателями, а непосредственно в арабских странах это знание унаследовали из Индии. То есть, вот, традиция европейской алхимии восходит на самом деле в Индию. И там эта, как бы сказать, наука была в большей степени интегрирована на какое-то духовное саморазвитие. Более того, даже считается, что все вот эти свойства, как там философский камень и прочее-прочее, это иносказательное какое-то такое объяснение, что на самом деле сам алхимик должен превратиться и обладать способностью обращать, значит, благородные металлы не в благородные. И тут же давалась, знаете, такая вот ключи, что понимать это надо было во всех смыслах слова. Что да, действительно возникала какая-то совершенно чудесная способность трансмутировать неблагородные металлы в благородные, но была еще другая грань этого вопроса. Это такой человек, значит, который мог превращать других людей, поднимать на новый духовный уровень. То есть, и там было такое сравнение, градация людей по следующему признаку, что подобно тому, как есть там 7 светил на небе, есть 7 металлов и есть 7 уровней, как бы, и 7 степеней самоосознанности человека. И вот человек на высшем духовном уровне сравнивался с золотом, на более низком уровне, но тоже достаточно высоком, серебром. И тогда, значит, самых примитивного уровня, там, который задействовал и медь, и железо, и свинец. Вот. А поэтому, знаете, очень интересно читать ту же Шива Самхиту, ты начинаешь понимать вообще ключи алхимии. И что, и как работало. Да, прошу. Да, конечно. Ага. Простите, чуть погромче, я не расслышал. Кто есть?
Ну, вот Даос, и всевозможные внутренние школы единоборств, они тоже чакры.
Внутренние школы единоборства.
Ну, так можно назвать. Те, которые энергию внутри, там, цигун и прочее, да?
А. Нет, цигун я слышал, вот про внутренние школы единоборства нет.
Скажем так, отсроченная смесь, ну, много всего. Астральная карате. Ну, то есть тут очень тонкая грань между сумасшествием, да? Но, грубо говоря, проскакивают какие-то техники, которые работают. Именно даже гуру пользуется, смотри, там, в точку очень долго.
Да? Ага.
Вопрос следующий. Почти везде, вот, все, что назвали вы, то, что назвал я, то, что я слышал, манипур ассоциирует с солнечным сплетением, а с Афганистаном все-таки это больше район чуть ниже пупка. Мы можем дедуктивный анализ провести, вот, откуда возникло такое понимание? Если они где-то ошибаются, эти люди, да, почему они считают солнечным сплетением?
Ну, это... давайте так. На самом деле это самое неблагодарное дело анализировать другие школы течения учения. Почему? Потому что вы абсолютно правильно сказали. Возникли они не на пустом месте. Вот я достаточно давно изучаю разные вопросы, ну, в том числе, безусловно, время от времени интересуюсь. У меня достаточно много и знакомых людей, кто те или иные другие виды йоги и философские системы, значит, вот пропагандируют те же даосы, те же, значит, там, кто там, тантрические буддисты и так далее и тому подобное. Но вот у меня сложилось, ну, я, конечно, может быть, нагло это заявлю, но вот у меня сложилась такая вещь, что источник была Индия. А это все, ну, адаптация под другие культуры, под другие времена, под другие страны и так далее и тому подобное, что все-таки копировали из Индии. Копировали из Индии. Поэтому я, например, вот всем рекомендую в первую очередь разобраться вот с индийской традицией, ну, то есть с тем, что до нас дошло. И тогда, может быть, легче будет, во-первых, понять даже чужие традиции, а во-вторых, понять, где действительно у них те крупицы реально действующих практик, а что уже на самом деле, ну, мягко говоря, не имеет отношения к истине. Вот. Но это еще раз, это очень сложный, долгий вопрос. Давайте мы все-таки начнем с того, что мы изучим то, что до нас дошло, а потом уже вернемся и к этим вопросам. Кстати сказать, у даосов тоже вот эта тема алхимии внутренней чрезвычайно сильно развита. Значит, давайте мы начнем. Мне больше всего нравится текст Ананда Лахари, потому что он более в поэтичной форме. И эта традиция Шривиди, она наиболее близка вот, к нашей йоге влюбленности. А это считается самая высшая йога, такая, знаете, королевский путь, можно сказать. Итак, я еще раз давайте прочту. «О, мать! Я восхваляю огонь Рудру, находящегося в твоей Сватхистхане». Значит, огонь, понятно, кто такой Рудра? Рудра – это одно из очень древних имен, которые соотносят с именем Шивы, разрушителя. То есть Шива, Рудра, разрушитель. Плюс еще огонь. Знаете, подобно тому, как огонь все сжигает, разрушает, уничтожает. Подобно тому, как гнев разрушает все. Да? Подобно тому, как ваш иммунитет убивает все болезнетворные бактерии там, или какие-то неблагоприятные факторы. Да? Подобно тому, как человек с развитой такой вот манипурой, он начинает доминировать или преобладать на физическом уровне, да, он своим присутствием, знаете, такой фактор силы, с которым приходится считаться, еще раз, помните, да, пушки, последний довод королей. Так вот, центр этот в манипура-чакре, находящегося в твоей манипура-чакре в форме, значит, самватра. Это отдельная тема. Давайте его чуть попозже. Кстати, здесь что-то вот с ошибкой. В форме. Нет, что-то у вас-то здесь с ошибкой. Да, я восхваляю его могущественную шакти самаю. То есть, в центре вашего пупка сидит Рудра, Шива, разрушитель, фактор вот такого разрушения. Он же огонь. А рядышком с ним сидит его шакти, его энергия. То есть Рудра это как бы фактор сознания, это смысл, это вот, ну, как бы мужской принцип. А рядышком с ним женский принцип. Его шакти, или как здесь сказано, самая, в одном из возможных переводов, это как его, знаете, как подруга, вторая половина, не знаю, как жена, если угодно. Когда огонь Рудра испепеляет мир взглядом своих глаз, дымящихся яростью, то она успокаивает его глазами, увлажненными добротой. То есть вот здесь два фактора, знаете, такой вот как бы чисто жизненности. То есть с одной стороны, вы помните, когда ребенок в утробе матери находится, он соединен пуповиной, своей пуповиной с ней. То есть, как бы, вот этот фактор жизненности, ну, как бы, когда мать вынашивает дитя, оберегая его, как бы закачивает, закачивает жизненность через его пуповину. А с другой стороны, знаете, другое проявление этого же самого, этой же самой чакры, этого же самого проявления, как то разрушающий гнев. Ну, и опять же, здесь вот упомянуты глаза, дымящиеся яростью. Также известно, что манипура-чакра, или принцип от огня ответственен в нашем организме за принцип зрения. И вот если многие практики по работе с манипурой чакрой связаны с работой с глазами. Это многочисленные упражнения, когда вы смотрите в точку или вращаете свои глаза. Это многочисленные вот такие вот, знаете, такое вот все связанные упражнения вот с неподвижным взглядом. Ну и опять же вы помните, что когда человек в ярости, вот представьте себе человека в ярости, он смотрит таким, знаете, бычьим, не мигающим, яростным взором, да, наиболее такое характерное проявление человека в ярости, готовым там испепелить, убить обидчика. Вот, поэтому, знаете, даже в этих текстах зашифровано, что нет ничего хорошего, плохого. Есть уместность и неуместность. Подобно тому, как мать, она во имя своего дитя кого угодно на фашистский крест порвет. Понимаете, в ярости, не будет даже размышлять над этим. Подобно этому, вот все, что поддерживает нашу жизнь и жизненность, оно крайне необходимо для нас. И более того, затухание этой жизненности приводит к тому, что у вас ослабевает иммунитет, у вас ослабевает пищеварение, у вас начинаются проблемы, вот, связанные с именно перевариванием пищи, ну и масса всего. Более того, если у вас не очень сильный пупочный вот этот вот огонь, то пища, которую вы едите, крайне отрицательно воздействует на ваше восприятие мира. Грубо говоря, на ее переваривание требуется слишком много того жизненного огня, жизненной праны. И, соответственно, мало остается уже на работу вашего там разума, интеллекта. Вот почему, кстати сказать, на ранних стадиях занятия йогой столь жестко предписывается некая диета. То есть, если вы только начинаете заниматься йогой, вы должны особо тщательно следить о своей диете. В то же самое время, если вы преуспели в йоге, то на определенном этапе, и об этом мы читаем в очень уважаемых йоговских трактатах, вообще не имеет значения, что вы едите. Вот что хотите, то и будете есть. Более того, считается, что вы можете даже, как вам сказать, переваривать яды. Яды, друзья. То есть настолько сильное воздействие вот этого пупочного центра на пищеварение. Ну и в частности есть еще такое, знаете, как бы продолжение этой темы, относящееся к такому разделу йоги, как хатха-йога. Имеются позы хатха-йоги, которые так или иначе воздействуют на пупочный центр. Давайте кое-какие я продемонстрирую. Будьте добры, коврик один сюда. И вот сейчас Михаил нам продемонстрирует. Майурасану, ну сможешь сейчас сделать? Ага, давай вот сюда, чтобы все видели. Значит, вот наш эксперт Михаил Колесник сейчас вам продемонстрирует. Итак, вот смотрите, есть позы, которые косвенно воздействуют на пупочный центр и давай мы начнем с другого. Ложись на живот. Угу. И вот есть совершенно чудесная поза лука. Сгибаем ноги в коленях, захватываем ладонями рук, лодыжки ног. И вот если вы немножко полежите в этой позе, не напрягая себя, то рано или поздно, совершенно естественно, организм будет подсказывать вам прогнуться вверх. Так просто приятнее. Кстати, можете действительно, давайте все тоже сделайте, чтобы теория тут же закреплялась практикой. Значит, смотрите, давайте тогда так, давайте по-хорошему, я как на занятии по хатха-йоге еще раз вам проведу небольшие пояснения, потому что, вероятно, многие из вас не занимались йогой, хатха-йогой, или занимались в каких-то других местах, не всегда квалифицированные там преподаватели. Итак, начнем с самого начала. Ложимся на животе, выпрямляем руки-ноги и какое-то время лежим так. Прислушиваемся к своему организму, доверяем своему организму. Помним, что хатха-йога внутри нас запрограммирована самим генетическим устройством нашего тела. Ваша задача переоткрыть или распознать внутри позу. Вам достаточно всего лишь приблизительно принять то или иное упражнение, как проснувшиеся ощущения сами будут вам подсказывать, как надо себя изгибать. То есть откроется внутренний учитель. Йоге нельзя научить, друзья, йоге можно научиться. Внешний учитель только поможет вам переоткрыть. Итак, начинается поза, значит, лука, или она еще называется дханурасана, с того, что мы сгибаем ноги в коленях. И если это получается, захватываем ладонями ноги. И вот так просто лежим. Никуда не торопимся. Боже упаси. Вы не клоуны, не акробаты в цирке. Вы работаете на себя, а не на публику. Вот все. Вы уже приняли такую позу. И вольно-невольно, я еще раз подчеркиваю, никакого насилия, вообще себя не заставляйте. Вы должны сейчас испытывать радость от выполнения. Просто приятно так лежать должно быть. И вот сейчас косвенно вы начинаете давить областью живота на пол. Не, сейчас, лежи пока. Вот. И вот так оставайтесь минуту там, полминуты, полторы минуты, в зависимости от своего физического состояния. Вот давайте мы выдержим эту паузу до тех пор, пока вам самим захочется прогнуться вверх. Вот вы должны уловить этот момент, когда вам захочется прогнуться вверх. Чтобы не кто-то вас заставлял извне, и не вы себя насиловали, а вот в какой-то момент вы поймете, что если вы будете преодолевать себя чуть-чуть, то будет приятнее, радость увеличится. Вот если вы поймаете этот момент, то все. Знаете, вот для автомобилистов, на этих самых, знаете, с ручными коробками передач для начинающих очень тяжело с места сдвинуть машину, машина глохнет. Надо поймать нажатие педалей газ и сцепление. Да? Вот если поймаете, поедете. Не поймаете, не поедете. Вот точно так же в хатха-йоге. Если поймаете связку радости от выполнения к радости от преодоления себя, вы будете хатха-йогин. Если не поймаете, это акробатика, это, не знаю, вы будете скорее клоунами в цирке, чем йогами. Вот, да. Так вот, как только вы уловили, что приятненько можно было бы чуть-чуть прогнуться вверх, начинаем потихонечку прогибаться. Если нет, продолжаем лежать. Вот. И как только почувствовали, что приятненько прогнуться, прогибаемся. То есть организм сам вам должен подсказывать, да, еще меня напряги, еще меня напряги. В какой-то момент вам захочется испытать радость от преодоления в себя. Ну, давай, Миш, испытай радость от преодоления себя. Вот он испытал. И обратите внимание, у него область пупка сейчас, на нее давление. И теперь, Миш, можешь покачаться вперед-назад, слегка влево-вправо. То есть как бы идет небольшой массаж этой области. И тут другое пояснение для хатха-йоги. Не стесняемся экспериментировать с позой. Вы все равно ничего другого не придумаете. Потому что вот сейчас до меня доходит какая-то бредятина, типа, что асану надо отстраивать. Не надо ее отстраивать. Она в вас запрограммирована. Вы должны ее переоткрыть методом гармонии. Поэкспериментировать чуть-чуть. Доверять своим ощущениям. Радости ощущений, радости от преодоления себя. И ваша природа, устройство вашего организма сама собой вас выведет на эту позу. Почему? Да потому что у всех манипура чакра в одном месте находится. Понимаете? Вот. Так, замечательно. И вот, значит, рано или поздно вам захочется прогнуться, Миш, продемонстрируй. И оставаться неподвижно в этой позе. И тем самым у вас идет достаточно серьезное давление на область кишечника, на область пупка. И косвенно ваше сознание направляется на эту область. И косвенно это стимулирует ваше осознание манипура чакры и проявление всех ее качеств. Но опять же, любой дискомфорт. Тут же выходим, отдыхаем, значит, и только лишь потом возобновляем. Вот, скажем, одна из вот таких тем, как хатха-йога связана, соответственно, с теми с устройством человеческого тела. Я хочу подчеркнуть, друзья, если вы учитесь в открытом йога-университете, мы требуем от вас не тупого копирования, а глубокого понимания, почему надо делать ту или иную позу и почему и как она работает. То есть вы не должны доверять, вы должны доверять, но должны проверять буквально все. Значит, чудесно и, соответственно, вот косвенно отсюда выводится, что эта поза благоприятно воздействует на пищеварение, на увеличение иммунитета, но самое интересное следующее, на зрение. Понимаете, выводится косвенно. Не потому, что в какой-то книжке кто-то написал, делай эту позу, и будет тебе счастье, значит, в том-то. Нет, воздействие идет как побочный эффект. как, ну, подобно тому, как вот, знаете, где надавишь, там и получишь результат, понимаете? Вот, к сожалению, вот эта связка от того или иного упражнения к его эффекту сейчас потеряна. И вот многочисленные лже-йоги начинают заниматься мифотворчеством, начинают что-то там придумывать свое несусветное, иногда не совсем адекватное. Вот. Теперь дальше, следующая вещь. Да, и почему еще так же, вот почему даже косвенно воздействие на пупочный центр приводит к работе с зрением. Есть еще масса других факторов, которые имеют, ну, вполне такое обычное объяснение. Ну, вплоть до того, что там как бы перераспределяется некое кровеносное давление, иногда достаточно благотворно влияет на... Кроме того, улучшается пищеварение, а в этом смысле зрение, как считается в йоге, чрезвычайно энергетически затратно. Высвобождается достаточное количество праны, которое тут же идет на увеличение зрения. Но есть другая поза, которая вот в текстах так и сказана, что если человек ей овладеет, то он обретет там сверхспособности вплоть до переваривания ядов. Эта поза называется майурасана. Майурасана. Поза павлина. Нет, подожди, я сейчас давай, чтобы все... Значит, давайте, друзья, я сейчас вас всех научу делать майурасану. Даже если вы ее не умеете делать, только аккуратно. Малейший дискомфорт не форсируем. Значит, Миш, ты будешь показывать, я буду говорить. Угу. Значит, что такое майурасана? Это поза павлина, или когда вы стоите на руках, а ваше тело на весу горизонтально полу. А вы, вот, кто там демонстрирует замечательно, ну, сейчас вы увидите, да? Внешне выглядит совершенно потрясающая поза. Если вы при своих родных и близких такое покажете, вы заслужите репутацию йога на все времена, да? Вот. Но на самом деле научиться выполнять ее чрезвычайно просто. Значит, давайте я вас сейчас по секрету научу. Будете грамотно делать к Новому году, в общем-то, на праздник. Да, будете переваривать яд, да, после новогодних праздников, да. Поражать всех своих родных и близких и переваривать яд. Значит, самое трудное здесь, друзья, это... Очень болезненное состояние, вот как это называется место? Запястье. Вот это самая большая проблема. Все остальное не проблема, если вы знаете некоторые хитрости. Знаете, ловкость рук, никакого мошенничества. Вот это поза хатха-йоги. Значит, начинается с того, что вы упираетесь ладонями, обращенными вовнутрь себя. И вот ощущаете уже дискомфорт, да? Вот, как правило, люди ощущают дискомфорт. Почему? Это непривычное для нас состояние. Вот это самая большая сложность в этой позе. Самая большая. Если вы так хотя бы там по несколько минут в день будете находиться, я вас умеряю, через 2-3 месяца этот дискомфорт исчезнет, и вы с легкостью сделаете позу павлина или майурасу. Значит, следующий шаг во владении майурасаной. Значит, заключается в том, что мы сгибаем, ну, как сказать, опускаем голову к коврику, ага, и находимся вот в таком положении. Голова упирается в коврик, руки согнуты в локтях, ладони обращены пальцами, значит, назад, ага, и вот в такой позе. Опять же, вот если мы будем находиться каждый день, скажем, по 2 минуты, то через 3 месяца, я вам гарантирую, вы станете в эту позу. А дальше начинаются уже небольшие хитрости. Вы должны вот в этой позе свести вместе локти и упереть их в область пупка. Вот он у вас, область пупка, и вы должны вот таким образом... Значит, их упереть. Соответственно, ладони рук иногда имеет смысл немножко развести в сторону, чтобы у вас автоматически, значит, вот в локти уперлись в область пупка. Вот. И вы при этом будете такое ощущать некое давление. Значит, давление. Ага, не, подожди, ты пока не показывай. Пока не показывай, да. Сейчас я всех научу, потом покажешь. Значит, вот, замечательно, после того, как вы это сделали, следующая часть,
это вы выпрямляете ноги назад и вот так находитесь какое-то время. То есть вы опираетесь на носки ног, на голову, на ладони рук, обращенные пальцами назад, а руки согнуты в локтях, локти собраны вместе и упираются в пупок. А дальше еще проще. Вы поднимаете голову и слегка смещаетесь вперед. И вот вы стали.
Вот это называется поза Майурасана или поза павлина. Миш, продемонстрируй теперь. В ее конечной форме. Угу. Ноги назад. Поднимаем голову и вперед. Вот она Майурасана. Ага, достаточно. Значит, смотрите, вы локтями упираетесь в область пупка. Вы косвенно воздействуете на эту пупочную область, соответственно, связанную с пупочным центром. И вот опять же связка с теми же древними трактатами, которые говорят, человек, который практикует майурасану, сказано, подобно павлину может есть яд и переваривать его. Вообще говоря, в индийской такой, как вам сказать, ну, не мифологии или культурной среде считается, что павлин очень странная это, птица. Помните, это барона Мюнхгаузена, да, какой такой павлин-мавлин, мы кушаем, помните, да? Похождение барона Мюнхгаузена, мультик такой был. Вот. Так вот, считается, что павлин-мавлин может есть какие-то яды, такие всякие, ну, Индия же наполна всяких растений, какие-то там ядовитые ягоды там и прочее, прочее, прекрасно их переваривать и, значит, наслаждаться жизнью. Вот считается, что подобно этому, если человек практикует майурасану, он также может переваривать даже что-то несъедобное. И объяснение, как вы понимаете, вполне логичное. То есть воздействуя на эту область, воздействуем на иммунитет, воздействуем на пищеварительный огонь, ну и логично предположить, что все идет настолько хорошо, что даже яды вы можете как-то это самое. Хотя еще раз, друзья, даже вот я к Новому году вас всех, да, тут готовлю, да, лучше не злоупотреблять ядами, да, лучше потратить эти силы на духовное развитие, а не на головную боль, вот, которую придется устранять с помощью майурасан. Вот, давайте мы дальше продолжим. Итак, вот мы с вами рассмотрели один из методов воздействия, который вот вполне логично вытекает, и начали мы с Ананда Лахари. Теперь, Миш, давай еще раз вернемся к Шива Самхите. Угу.
Ага. Лотос Манипура расположен около пупка. Цвет его золотой. 10 лепестков.
Только...
Патала ситхи, постоянное счастье. Он становится владыкой желаний, разрушает скорби и болезни. Обманывает смерть и может входить в тело другого.
Вот. Ага, ну еще что? Еще
чуть-чуть. Угу. Он может давать золото, видеть посвященных, открывать средства от болезней и находить скрытые сокровища.
Вот такой целый перечень. Итак, как рекомендовали в медитациях, да, значит, воздействовать на пупочный центр можно разными способами. Вот сейчас Михаил продемонстрировал с помощью упражнений хатха-йоги. Это не все, безусловно, позы, есть еще и другие позы. Но можно на тот же самый центр воздействовать уже не с помощью хатха-йоги, а посредством медитации и какими-то другими, ну, вспомогательными способами через другие виды. В частности, через зрение, ну и через медитацию, когда вы размышляете над тем или иным образом и связываете его со своим пупочным центром. И вот в частности предписывается видеть манипура-чакру в виде лотоса. Вероятно, все из вас видели цветок лотоса, очень красивый такой, с лепестками. И представлять, как если бы этот лотос был нанизан на центральный канал и имел 10 лепестков. Вот Михаил уже, значит, соответственно, нарисовал нарисовал. Так. Нарисовал, как это может выглядеть. Еще раз я хочу напомнить вам, что вот эти вот изображения чакр, которые сейчас гуляют из одной книжки в другую, они свое, в общем-то, происхождение зачастую имеют с книги Артура Авалона «Змеиная сила». Все начали просто копировать потом. Итак, что мы с вами видим? Мы с вами видим лотос с 10 лепестками, а внутри очень интересную янтру. Вот, видите, вот здесь сзади баннер Международного открытого йога-университета. То есть написано Международный открытый йога-университет, openyoga.ru, а на заднем плане написано, нарисована янтра, так называемая шри-янтра. Обратите внимание, у нее четыре стороны, квадрат четыре стороны, четыре входа, грубо говоря, в это здание янтры. Вот, а здесь три. Значит, и вот уже к слову сказать, друзья, это все не просто так. Есть еще другие связки с другими йогами, которые, ну, как бы, грубо говоря, вам говорят о том, что вот четыре в этом смысле устойчивое, благоприятное сочетание. Еще известна в Индии такая другая фигура, она называется свастика. Вы помните, да, в фашистской Германии Гитлер все думал, какой бы взять себе эмблему, и взял свастику. Да, и с тех пор у нас, как говорится, фашизм и свастика ассоциируются. Но свастика не имеет к фашизму никакого отношения. Это очень древний индийский символ, который на протяжении тысячелетий был известен. Да? И вот это вот свастика с четырьмя, на самом деле, этими лучами, это очень такое, как говорится, такая вот, знаете, такая тема устойчивого равновесия, как бы сказали в математике, да, а вот свастика с тремя лучами очень неустойчивая, разрушительная. Знаете, как это? Третий лишний, помните, этот, как бы там, поговорки сказаны. Так вот, на самом деле, в дальнейшем, кстати, очень интересное продолжение это получило в многочисленных обрядах, ведь как здесь сказано, йогин, который пробудил в себе эту чакру, способен там что-то уничтожать и не знать себе преграды на пути. Знаете, известны вполне конкретные ритуалы огненные, где используются, значит, соответствующие формы, значит, эти вот места, где разжигается огонь. Вот. Почему? Потому что если созерцаешь снаружи, ты начинаешь переносить этот же образ вовнутрь, и пробуждать его, пробуждать внутренние силы через наружный ритуал, через наружную какую-то вот форму этой вот, скажем, янтры с тремя этими входами. То есть и считается, что именно там живет этот огонь в форме самватра. Очень интересное тоже происхождение этого слова, но я сейчас, давайте, я не буду уходить в санскрит. Потому что, когда начинаешь, знаете, анализировать корни и так далее, это вообще можно забыть про все на свете. Значит, еще раз, перечитай.
С самого начала?
Да-да.
Лотос Манипура расположен около пупка.
Ага.
Цвет его золотой.
Значит, дальше, вот, давайте постепенно пойдем дальше. Цвет его золотой, или в других текстах сказано, это цвет киновари. Вообще, на самом деле, киновари это такой достаточно популярный среди алхимиков был ингредиент. Господи, это соединение ртути с серой, по-моему, что ли. Набей, Савитри, набей киновари, а. Вот вылетело. Это, по-моему, ртуть с серой. Значит, очень яркий такой характерный цвет. Используется он в этих самых. Значит, вот следует... А? Да, минерал ртути, да. Вот, значит... Следует медитировать, с одной стороны, достаточно абстрактную геометрическую фигуру, 10-лепестковый лотос, внутри вот такую еще янтру, трехвходную, вот абстракция на самом деле. Более того, на каждом из лепестков написано по одному из, значит, по одной из букв санскритского алфавита, прочитай их.
Дам, дхам, нам, там, тхам, дам, дхам, нам, пам, хам.
Да, значит, что это такое? Ну, вы знаете, что есть русский алфавит. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, и, значит, и О, П, Р, С, Т, да? Вот. А санскритский алфавит тоже имеет определенную последовательность. И вот здесь небольшую последовательность соответствующих согласных звуков дана. То есть считается, что когда начинает вибрировать тот или иной лепесток, то проявляет звучание той или иной буквы. Более того, в центре считается, что биджа-мантра или семенная мантра, как бы, которая производит принцип огня или принцип зрения, известна как рам. Да, рам. Вот, что во время тех или иных практик или медитации на пупочный центр используется это... Соответственно, мантра для того, чтобы лучше осознать этот центр и пробудить его со всеми качествами. Значит, кроме того, считается, что здесь присутствует Шива в форме Рудры со своей женой. Здесь она названа, соответственно, как там она, Лакини.
Да, Лакини.
Дальше еще идут очень такие иногда интересные подробности, связанные с тем, что... с той пищей, которую мы с вами можем употреблять. Для того, чтобы вы поняли, о чем я сейчас говорю, давайте такой небольшой экскурс сделаем в биологию. И как нам подтверждают, что называется, современные ученые, сперва жизнь на Земле была такая, что мы, в общем-то, как бы одни из первых примитивных существ были. Это сине-зеленые водоросли, которые, по сути дела, питались светом. Да? Ну, до этого еще там, ну, в общем, я не буду сейчас проходить, да, но вот этот фактор, когда живые существа научились поедать себе подобных или стоящих на более низкой эволюционной черте, это было достаточно такое ноу-хау в эволюционной гонке. То есть, и вот, грубо говоря, для того, чтобы обладать достаточной способностью для переваривания пищи, такого, как, знаете, которая входила в состав другого организма, надо, чтобы соответствующий этот центр был развит на протяжении эволюционного развития живого организма. В этом отношении, друзья, вот мы с вами в школе еще в советские годы, многие, а кто-то уже сейчас, я надеюсь, изучали теорию эволюции Дарвина. Йога полностью, кстати сказать, согласна с этой теорией, только с одним добавлением. Йога считает, что эволюция идет двумя параллельными путями. То есть то, что мы видим, как сказать, изменение видов и возникновение все более усложненных форм тел, это не игра случайного какого-то фактора мутации, как, в общем-то, нам заявляют современные ученые, а деятельность высшего я того живого организма, которому принадлежит тело. Грубо говоря, эволюционная гонка идет следующим образом. Организм, живя в примитивной форме, получает такой опыт, что высшее я этого организма преодолевает какую-то степень неведения и, соответственно, получает в свое распоряжение те или иные силы, связанные там, ну, в частности, с проявлением тех или иных чакр. И вот только лишь после этого имеет возможность усложнить организм. То есть, что эволюция действительно есть, но она параллельная. Физическая и духовная эволюция. То есть, не бывает физической эволюции без духовной. А под духовной эволюцией следует понимать, это степень самоосознанности высшего я, живого существа. Только лишь этим объясняется усложнение организма вплоть вот до нас с вами. Так вот, даже сам фактор того, что на определенном этапе эволюции возникали те или иные какие-то такие формы существования, как то возможность питаться там, значит, себе подобными, да? Вы знаете, да, что вот есть деревья, они не питаются никем, ну, во всяком случае, никем живым. А они берут из окружающей природы, там, и с помощью фотосинтеза и других еще каких-то факторов, значит, обеспечивают себе жизнедеятельность. А вот уже мир животных может поедать себе подобных. И я не знаю, есть ли хоть одно животное, да, которое бы, как вам сказать, питалось бы напрямую там, от солнца и окружающей природы. Есть или нет? Вот пограничное, как говорят биологи, состояние между животными и растениями – это грибы. Очень сложно сказать, это там, животные или растения. Вот. Но получается, что с одной стороны, когда мы научились питаться другими, то это высвобождает для нас часть энергии. Но с другой стороны, очень тяжело ее высвобождать. Для этого должен был бы быть развит пупочный центр. То есть, на самом деле, когда-нибудь в будущем можно попытаться на основании тех знаний, которые дошли до нас, ну, в частности, из этих тантрических источников, вот такую реконструировать параллельные ветви эволюции. То есть, ну, вот если вы пойдете в палеонтологический музей, вот в Москве прекрасно есть палеонтологический музей возле теплого стана, кто не был, обязательно сходите. Там вся вот эволюция от самых примитивных до человека представлена в виде там, артефактов, экспонатов и прочее, прочее. Так вот, очень было бы интересно точно так же нарисовать эволюцию, как, в какой последовательности проявлялись те или иные чакры теми или иными живыми существами. И попытаться соотнести, есть ли какая-то корреляция или нет. Что-то мне говорит, что должна быть. Но давайте мы дальше пойдем. Итак, с одной стороны, это как бы такое как бы чисто механистическая чакра, где ты знаешь, как, где, куда нажать, и ты получаешь тот или иной отклик. С другой стороны, как если бы были такие цари и царица, управители этой чакры, и если медитировать на них, на их качества, произносить их имена, то можно получить тот же самый эффект. И вот здесь мы еще получаем еще одну такую очень красивую связку между действием манипура чакры и теми или иными мантрами. Известно, скажем, в йоге, что есть мантры, которые разрушают. Знаете, подобно вот заклинаниям вот из сказок. Произнес такую мантру, хоп, и оказал воздействие на то, сё, пятое, десятое. Так вот, всегда возникает вопрос, а как же это воздействие происходит? Ну, если действительно не исключать, что оно есть, потому что, ну, безусловно, в это очень трудно поверить. Как там действие слова может приводить к каким-то физическим действиям? То в достаточно трудной науке объяснения считается, что той или иной мантрой вы не только воздействуете на вне, вы воздействуете на себя, на свои скрытые способности, силы, о которых даже, может быть, не догадываетесь. И уже они, в свою очередь, действуют вовне. И в частности, вот те или иные мантры связаны вот с этим эффектом разрушения, преодоления и так далее, как раз связаны с тем, что произнося ту или иную мантру, вы заставляете пупочный центр работать в каком-то особом режиме, а он, в свою очередь, каким-то образом влияет на окружающую Вселенную. И по закону подобного в подобном получается, что воздействуя внутри себя, ты воздействуешь на все. Потому что с этой точки зрения йога считает, что как бы мы не можем говорить там о центре огня лично человека. Нет, это маленький участок, который мы арендуем у абсолюта, у всего огня, который есть. Да, и можно, значит, там как-то там, в общем, воду мутить или что-то там делать, оказывая влияние на сопряженные какие-то участки. Да? Вот этим объясняются те или иные магические, как можно было бы сказать, проявления. Так, давай дальше. Что там у нас? Ну, вот, абсолютно, да, вот очень хорошее замечание, значит, известна так называемая астромантра. Будете в текстах читать, особенно в тантрах очень любят. Вот там-то произнеси астромантру, значит, такое количество раз и прочее, прочее. Все думают, что за астромантра, что за астромантра. Астромантра это мантра Пхат. И действительно, составляющие значит, этой мантры, вот вы можете значит, здесь обнаружить. Причем и Т тоже есть. Я напоминаю, в санскрите слоговое письмо. Вот в отличие от русского, где там мы бы сказали Д, Н, там, что там, Т, там слоги идут. Да, та, там и так далее. То есть согласные обязательно с гласной. Так. Угу.
Вот, и еще такой момент, тоже я на них все время смотрел, даже и наблюдал своим сыном, как он развивается. И первое, что он начинает говорить, это там бама. Бама, ба это нижняя самая чакра, ма это выше. Потом он говорит па, папа. Точнее, мама, говорит сначала на сладкисхане, потом выше папы. Кстати, здесь тоже па. То есть такая тоже нюанс. Причем он неосознанно абсолютно это делает, но мне кажется, что это как-то эволюционно идет.
Конечно, друзья, вот есть, еще раз говорю, такая одна из самых сложных наук в понимании. Это мантра-йога, друзья. Ну, самое сложное. Вот мы серию лекций вот сейчас зарядили и продолжаем ее по книжке Джона Джорджа Вудруфа. Это гирлянда букв. Это вот обоснование мантра-шастры. То есть, почему мантры вообще работают и что они себя представляют. Это действительно сложная такая сложная наука. И много чего становится понятно из мифов. Допустим, из мифов о неком едином языке. Или о том, что если ты знаешь там имя того или иного объекта и явления, ты можешь полностью управлять им. В йоге сохранились, знаете, не просто декларации этого, но хоть какие-то зацепки для того, чтобы понять этот весь механизм. Безусловно, в мельчайших знаниях. Это требует долгой работы, долгого изучения, переоткрытия. Но так как современному человеку сейчас ну, не до этого, все бегают, прыгают, вот, то я думаю, еще не скоро мы к этому вернемся. Дальше.
Ну что еще можно здесь упомянуть? Я не говорил о том, что переводится Манипура. Один из переводов. Город драгоценных камней.
Давай, давай, ага.
Угу. Вот. Вот о богах, да, Вадим говорил. Это то, что Рудра и Лакини там сидит. Они, Рудра представляется в виде такого бога, старого бога уже, бородатого, камфорного цвета, такого синеватого. И при этом кажется он белым, потому что он весь обмазанный пеплом. У него гневный взгляд, красные глаза, и как раз вот он олицетворяет эту энергию разрушения. И рядом с ним вот есть два варианта, да, кто сидит. Лакини, это то, что она говорит, шат чакра Нирупана, это его супруга, которая в одной руке, у нее четыре руки, в одной руке она держит стрелу, которая олицетворяет то, что она уже поднялась над уровнем эмоций, сексуальности, стрела Камы. Мы знаем то, что в свое время Шива медитирующий на Кайласе, да, сидел, и Парвати, увидев такого прекрасного юного аскета, влюбилась в него. И она ухаживала за ним, она хотела добиться его расположения. И в один прекрасный день Шива открыл глаза, и тут же бог Кама как раз стрельнул в Шиву своим, своей стрелой, состоящей из пчел, по-моему.
Ну, бог Кама, это, знаете, европейский аналог бога Купидона. Тоже, вы помните, да, вот обычно рисуют. Такой вот он летает с крылышками, и внутри у него это лук со стрелами. И если он пустил стрелу, все, она попала, человек влюбился.
Вот. Она на подписании тоже держала эту стрелу, и что олицетворяло как раз то, что она была подвержена эмоциям. Здесь же олицетворяет то, что она уже перестала быть подвержена этим эмоциям сексуальным. И в следующей руке она держит огонь и еще одну молнию, что тоже олицетворяет природу огня, электричество. электричество.
Прямо сейчас, через
то
5 минут.
Не только огонь, но и электричество тоже относится к природе огня. Ну и в одной руке она держит мудру, которая благословляет, которая дарит бесстрашие. Животное, которое олицетворяет эту чакру, которое является ярким представителем, это баран. Ну, наверное, всем понятно, почему баран, да? Потому что это яркое такое, ярко выраженное, да, вот эти качества манипура чакры. Это человек, идущий на пролом. Это человек, который особо никого не слушает. И наполнен этой яростью, которая будет идти и добиваться своего.
Так, давайте мы, знаете, давайте я сейчас небольшое пояснение, давайте мы немножко прервемся на отдых, потом продолжим. Значит, вот хорошее замечание, образ Шивы в виде аскета, который вымазан пеплом. Вот здесь тоже надо кое-какие пояснения дать, потому что сейчас все больше и больше людей в Индию отправляются в поисках знаний. И вы можете встретить кое-где в Индии таких достаточно странных людей. Их обычно все с первого взгляда за бомжей принимают, вот, но это немножко по-другому. Хотя, знаете, не специалисту трудно разобраться, отличить. Вот. Это люди, они вымазаны белым пеплом. Что это за пепел? Значит, есть такие практики аскетичные, когда человек, желая понять как бы всю приходящесть этого мира и перестать, что называется, привязываться, то он медитирует, значит, в местах кремации. Я напомню вам, что в Индии по традиции стараются людей не хоронить, а сжигать. Сжигать на берегу, если есть возможность, Ганга, вот, а пепел развеивать. Так вот, считается, что ничто так, знаете, не проясняет разум, как говорил Марк Твен, как перспектива быть повешенным поутру. Вот точно так же здесь та же самая ситуация. Ничто так не возвращает тебя в чувство реальности, как созерцание, ну, кладбища, ну, или в индийском варианте, место, где сжигают людей. Вчера он бегал, прыгал, был живой и вынашивал планы по завоеванию Вселенной, а сегодня его сожгли, от него остался один пепел. Вот. И поэтому в этих местах иногда обитают такие, как бы такие аскеты, которые вот именно натираются этим пеплом от костра погребального. Вот. И более того, значит, вот в своих внутренних таких духовных изысканиях, такая тоже есть практика, ну, как правило, это в тантрической традиции, что ты преисполняешься гнева ко всему тому, что тебя порабощает. Потому что как бы порабощают тебя вещи временные, которые завтра могут быть сожжены, превращены в пепел. И вот многие из этих аскетов отличаются очень суровой внешностью и горящим гневом глазами. Вот, то есть мы в этом семинаре еще поговорим с вами, вот, способ работы с гневом, ну чисто практически уже для наших дней, для нашего времени. Вот, и считается, что таких людей лучше особо не гневить. Потому что они за счет того, что долго занимались йогой, такое количество, значит, это сил набрали, что не дай бог его прогневаешь, он тебя взглядом сожгет. Ну, действительно, друзья, лучше там, видите, там садху сидит, лучше его ногами не пинать, лучше так сторонкой обойти. Хотя сразу же должен я предупредить. К сожалению, в Индии огромный процент откровенных шарлатанов, которые, знаете, ну просто прикидываются. Они, как правило, очень так настоятельно требуют денег у вас. Очень настоятельно. Вот. Но с другой стороны, знаете, так тоже здесь такая есть такая философия, как с ними общаться. Лучше вообще никого никогда не злить. Помните этот анекдот про, что приходит больной к доктору и говорит: доктор, у меня, говорит, гнев, дайте мне лекарство от гнева. Доктор говорит: так у вас гнев. На что больной ему в ответ: лучше, падла, меня не раздражай. Так, ладненько, давайте мы сделаем перерыв.
Я чуть-чуть.
Да, давай. Угу.
Вот. И почему именно Рудра? Да? Потому что дальше там пойдут уже другие немножко боги. И мы уже говорили о нижних чакрах. Вот, на первой чакре я напомню то, что был Брахма. Брахма представляется, олицетворяет творящую силу. Это сила, которая создает Вселенную. Которая создает законы, по которым будет создаваться Вселенная, которая создает, это дает первый импульс. Брахма-творец. Это первая чакра. Да, мы знаем то, что там у нас энергия кундалини, то, что она творит, то, что мы живем.
А где наше наглядное пособие? Где наше это... У зайцев. Для детишек. У нас такая игрушка для детишек хорошенькая. В виде центрального канала, нанизанная на нее... Значит, эти... А, уж забрали, да? Жаль. Ну ладно.
Большой,
да, так.
Вот. Следующий идет, это Вишну. То есть Брахма сотворил Вселенную, у нас она уже есть, Вишну поддерживает Вселенную, чтобы она не разрушилась. Принцип воды, да, мы понимаем, что как раз такая текучесть возникает, сексуальность возникает, продолжение рода, да, то есть поддержание системы. И как раз вот на третьей у нас чакре идет Рудра, разрушитель. То есть аспект Абсолюта, который разрушает. И вот они составляют как раз троицу богов, которые идут на нижней чакре. Потому что дальше идет Ишвара, и он будет уже уравновешенный полностью.
Так, да, замечательно. Перерыв, небольшой перерыв.